Устраивайся поудобнее, мой дорогой друг, и послушай сказку «Хозяйка Медной горы». Пошли раз двое наших заводскую траву смотреть. А покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был, и жарко, страсть, духота, как после дождя. А оба в горе трудились, на гумешках, то есть. Малахи труду добывали, Лазаревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали, и там прочее, что подойдет. Один-то молодой парень был, не женатик, а уж глаза зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе потерял здоровье на рудниках. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял постоянно тот человек. В лесу-то хорошо. Пташки поют, радуются. От земли воспарение, дух легкий. Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наш-то на травку под рябинкой. Да сразу и уснули. Только вдруг молодой ровно его кто под бок толкнул. Проснулся. Гляди, а перед ним на грудке у большого камня женщина какая-то сидит, спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко так позванивают, будто листовая медь. Девица парень, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой на ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Слыхать, лопочет что-то, а по-каковски неизвестно. И с кем говорит? Не видно, только с мешком все, весело видно ей. Парень хотел было слово молвить. Вдруг его как по затылку стукнуло.
Мать ты моя! Да ведь это сама хозяйка! Ее одежа-то! Как я сразу не приметил! Отвела глаза косой-то своей.
Одежа! И верно такая, что другой на свете не найдешь. И шелкового, слышка, малахиту платья. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк. Хоть рукой погладить.
О, вот беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила.
Вот так думает парень. От стариков он, видишь, слыхал, что хозяйка эта малахитница-то любит над человеком зло подшучивать. Только подумал так-то. Она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой.
Что ж ты, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько.
Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайная сила, а все-таки девка. Ну, а он парень. Ему, значит, и стыдно перед девкой обрабеть.
Некогда мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.
Она посмеивается, а потом и говорит.
Будет тебе глупости говорить. Иди, говорю, дело есть.
Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней. Она рукой маячит. Обойди Деруду-то с другой стороны. Он обошел и видит. Мысленно. И все слышка разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется.
Не растопчи мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие.
А сама ладошками схлопала. Ящерки разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала. Да и говорит, и все смехом.
Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу, беда будет.
Он поглядел под ноги-то, а там и земли не видно. Все ящерки-то сбились в одно место, и как полузорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медная. Всяких сортов и хорошо отшлифована. Слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.
Ну, теперь признал меня Степанушка?
Спрашивает малахитница. А сама хохочет, заливается. Потом, мало погодя, говорит.
Ты не пужайся, худого тебе не сделаю.
Парню зазорно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже.
Кого мне бояться, коли я в горе работаю?
Вот и ладно. Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, когда в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему и скажи. Да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть будет.
Сказала это и прищурилась.
Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь. Никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди, да тому, который с тобой, ничего смотри не говори. Измученный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать? И так вон Лазоревке сказала, чтобы она ему маленько пособила.
И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила. Прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук, ног лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:
«Не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, тебе душному козлу с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду».
Парень даже сплюнул в горячах.
«Тьфу ты, погонь какая! Чтоб я на ящерке женился!»
А она видит, как он плюется, и хохочет.
Ладно, потом поговорим. Может, и надумаешь.
И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву. К вечеру домой воротились, А у Степана одно на уме. Как ему быть? Сказать приказчику такие слова — это дело немалое. А он еще и вернодушной был. Гниль какая-то внутри у него, сказывает, была. Не сказать тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть? А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал, думал и решился.
Была не была. Сделаю, как она велела.
На другой день, поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат. А Степан подходит и говорит.
Видел я вчерася хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть будет.
У приказчика даже усы затряслись.
Да ты что это? Пьяный, али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!
Воля твоя, а только так мне велено.
Выпорот его, да спустит в гору и в забое приковать.
Кричи, приказчик!
А чтобы не сдох, давать ему собачьи овсянки и руды с него спрашивать без поблажки. Чуть что, драть нещадно!
Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, тоже собака не последняя, отвел ему забой, хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтоб, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепость. Всяко издевались над человеком. Надзиратель еще и говорит.
Прохладись тут маленько. А добыча из тебя будет чистым малахитом 3 нормы.
Вовсе несообразно назначил. Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать. А парень все-таки проворный был. Глядит. Ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно-то его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало.
Вот хорошо-то, вспомнила, видно, обо мне хозяйка.
Только подумал так Степан, вдруг завосияло. Гляди, а хозяйка тут, перед ним.
Молодец, Степан Петрович, можно чести приписать. Не испужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.
А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала.
Норму наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорту.
Потом Степану говорит.
Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданное.
И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные, то все зеленые, то желтые с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные, синие тоже есть, лазоревые. Одним словом изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло. То вдруг полиняет, а то алмазной особью засверкает. Либо скрасна медным станет. Потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она и говорит.
Дальше на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. тут у меня после гумешек самое дорогое место.
И видит Степан огромадную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки, все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный, под чернетью, а на нем цветки медные.
Посидим тут, поговорим.
Сели это они на табуреточки. Малахитница и спрашивает.
Видал мое приданное?
Видал.
Ну как теперь насчет женитьбы?
А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит.
Приданное у тебя царям впору. А я человек рабочий, простой.
Ты, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж, али нет?
И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки.
Не могу, потому другой обещался.
Молвил так-то. И думает, огневается теперь. А она вроде обрадовалась.
Молодец, Степанушка. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку.
А у парня верно невесту-то Настей звали.
Вот тебе подарочек для твоей невесты.
И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор. Серьги, кольца и прочее. Что даже не у всякой богатой невесты бывает.
Как же я с этим местом наверх подымусь?
Об этом не печалься. Все будет устроено. И от приказчика тебя вызволю. И жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай, поешь маленько.
Схлопала опять в ладошки. Набежали ящерки, полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей да прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит.
Ну, прощай, Степан Петрович. Смотри, не вспоминай обо мне.
А у самой слезы. Она эту руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышко не застывают. Полнёхонько горсть.
На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь.
И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает.
Куда мне идти?
А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом. Перед ним и открылся ход, как штольня. И светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне. Опять всяких земельных богатств нагляделся. И пришел как раз к своему забою. Пришел. Штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел, посмеяться надеялся. А видит, у Степана поверх заданного наворочено, и малахит отборный, сорт сортом.
Что за штука? Ай, откуда это?
Полез за бой, осмотрел все, да и говорит.
В этом-то забое всяк сколь хошь наломает.
И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает. Да еще королек с витком попадать стали. А у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал он к приказчику так и так.
Не иначе Степан душу нечистой силе продал.
Приказчик на это и говорит.
Это его дело, кому он душу продал. А нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим. Пущай только малахитовую глыбу во сто пут найдет.
Велел все ж таки приказчик расковать Степана. И приказ такой дал. На Красногорке работы прекратить.
Кто его знает. Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.
Надзиратель объявил Степану, что от него требуется. А тот ответил.
Тот воле откажется. Буду стараться, а найду ли, это уж как счастье мое пойдет.
В скорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх, гордятся. Оде мы какие! А Степану волю не дали. А глыбе написали барину. Тот и приехал. Из самого слышка Санкт-Петербурга. Узнал, как дело-то было. И зовет к себе Степана и говорит.
Вот что... Даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной.
Степан отвечает.
Меня уж раз уплели. Ученый я, ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим.
Барин, конечно, закричал, ногами затопал. А Степан одно свое...
Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что это за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости?
Барин видит, парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.
На, только старайся, смотри.
А Степан все свое.
Это уж как счастье поищет.
Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему подсобляла. Вырубили из этой малахитининой столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба-то, которую Степан сперва нашел, и по сей час в нашем городу говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. А корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода заливать стала. Так с той поры гумешки на убыли пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то. Слышь-ка, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы, да ровно, да радоваться. А он невеселый стал и здоровьем слабый. Так на глазах и тает. Хворой-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышка, к красногорскому руднику ходит. А добычи домой не носит. В осенях ушел как-то, да и с концом. Вот ты его нет, ты его нет. Куда девался? Собрали, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит. Ровно улыбается. И ружьишко у него тут же в сторонке валяется. Не стреляно из него. которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли и обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:
«Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Ой, целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?»
Настасья, жена-то его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говорил. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был, большую шкатулку, малахитову. Много в ней добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана-то были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, тайно от своих сохранил. С ними и смерть принял. А? Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.